Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Продолжим исследовать наш мозг. Достижение результата в различных областях зависит от способности концентрироваться. Но обычно наше внимание постоянно переключается. В определенный момент фокусируется на чем-то одном, а в следующий уже на другом. Такова уж природа внимания. Оно блуждает, вспоминает, мечтает, планирует. Сколько времени человек может удерживать мысли на определенном предмете, прежде чем что-либо его внимание отвлечет? И главное, как стать внимательным и сосредоточенным? Послушаем, что расскажет Дина Михайловна Рамендик, психолог когнитивных процессов.
Сейчас, в последние годы, очень усилился интерес к такой вот функции, как внимание. Если раньше нас больше интересовал там интеллект и память, а внимание как бы было в тени, потому что у него как бы нет своей функции. Понятно, что память запоминает, интеллект решает, а что делает внимание? А оказалось, что внимание – это такой мощнейший дирижер, который управляет всей нашей психической жизнью, как сейчас говорят, когнитивными процессами, то есть нашим познанием мира. Его исследование вот последние годы вышло буквально на первый план. Оказалось, что мы воспринимаем мир, ну и, соответственно, принимаем в нем решения в соответствии с той иерархией, которая задается нашим вниманием. А внимание, откуда оно берется? Прежде всего, из нашей мотивации. То есть внимание определяется тем как бы преднастроем, с которым человек входит в любую ситуацию. Может быть, имеет смысл, если кто-то хочет, найти такой забавный ролик, который называется «Невидимая горилла». Он очень популярен в сетях. Это съемка такого эксперимента. Человеку говорят, что ему покажут ролик, где две команды детей, подростков, одетых в белое, перекидывают друг другу мяч. И задача человека состоит в том, чтобы посчитать, сколько раз мяч перешел из рук в руки. И действительно, на экране бегают там десяток подростков, которые довольно быстро перекидывают мяч. И следить за этим мячом – это довольно сложная задача. Но дело в том, что по экрану все это время ходит человек, одетый черной гориллой. Но когда по прошествии ролика человека спрашивают, значит, сколько раз перекидывался мяч, и был ли на экране кто-то, кроме детей играющих. Так вот, 90% людей говорят, нет, там были только играющие дети.
А 10% увидели гориллу?
Увидели. Но это только 10%. И главное, что они не помнили, сколько раз мяч перекинули. Они не выполнили инструкцию.
Отвлеклись.
Отвлеклись. Они отвлеклись и увидели гориллу.
Как можно было не увидеть?
Тем не менее.
Внимание было сосредоточено.
Внимание было сосредоточено на этих подростках и мяче, особенно если еще там, скажем, пообещать какую-нибудь награду за то, что если правильно посчитаешь, сколько там мячиков. То есть человека накручивали достаточно, чтобы он сильно мотивирован смотреть за этим мячом. И горилла становилась невидимой.
Если глубоко задумавшегося над какой-либо темой человека внезапно прерывают, например, телефонным звонком, ему надо потом не менее 15 минут для того, чтобы вернуть степень концентрации своего внимания на прежний уровень. Это означает, что в течение рабочего дня человек может потерять значительное количество времени только на то, чтобы заново собраться с мыслями. В нашем организме есть различные органы чувств, с помощью которых мы видим, слышим, ощущаем вкус, чувствуем свое тело. А что отвечает за внимание? Какая часть мозга?
Вот это, между прочим, вопрос очень непростой. И центры внимания мы не очень знаем, где они. И есть просто разные варианты, но пока мы не можем точно сказать, как локализовано внимание, и в нем достаточно большое значение имеет подкорка. То есть вот наши эмоциональные зоны, почему здесь важна очень мотивация, да? Внимание во многом направлено нашим эмоциональным настроем, что здесь не только кора, вот поверхность, это, во-первых, внимание, и, во-вторых, наши лобные доли, это наша социальная функция, наше сознание. И подкорковые функции, которые наше подсознание, внимание, достаточно сложная функция, требует работы разных участков, и точно мы их не знаем, по крайней мере, все.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
К вниманию имеют отношение лобные доли. Насколько это значительная часть нашего мозга?
Чисто анатомически человека отличает от самых высших животных и наших ближайших родственников именно наличие лобных долей. Это вообще одна из крупнейших загадок. Откуда взялся эта часть мозга у человека, лоб?
Вот на иконах обычно изображение святых с большим лбом.
Да, конечно. Это вообще очень какой-то такой мощный эволюционный ход. Как это произошло, это...
Но нельзя сказать, что это просто увеличенный, больший объем мозга. Это что-то отдельное.
Это не просто объем мозга, это совершенно новая структура. То есть человек с поражением лобных долей, обычно это травматические какие-то вещи, как бы все функции организма, они остаются при человеке, никуда не деваются. Даже речь почти не страдает. Но страдает сознание. Страдают высшие функции.
Вернемся к вниманию. И все-таки сколько времени человек может, не отвлекаясь и не пуская в голову посторонние мысли, быть сосредоточенным на нужном предмете?
Внимание имеет две большие разновидности. Непосредственное внимание и опосредованное внимание. Непосредственное внимание восходит, так сказать, физиологически к тому, что еще Павлов называл рефлексом «что такое», а более умное название – ориентировочная реакция. Это реакция на новизну. Любое изменение ситуации, любое наличное, особенно там будет это громкий звук, или если что-то звучало, вдруг он прервется, или неожиданно наступившая темнота. Любое изменение ситуации привлекает внимание. Любое. Но это непосредственное внимание, рефлекс «что такое», длится всего несколько секунд. Правда, на эти несколько секунд на него направлено все, поэтому человек замирает. Да, при громком звуке, например, ступор такой. Это на несколько секунд. Если этот рефлекс «что такое» перейдет у человека действительно в ориентировочную реакцию, то есть человек начнет разбираться, что такое, откуда, то это может длиться, удерживать внимание на таком вопросе, а что это было, может до 15 минут. Потом, если ничего не происходит и ничего интересного не обнаружено, внимание неизбежно гаснет. Если, повторяю, ничего не обнаружено. И это, кстати говоря, известно режиссерам, людям, связанным с шоу-бизнесом так или иначе. Первые 10-12 минут фильма, спектакля, еще чего-то должны взять внимание зрителя. Если этого не произошло, внимание уходит. И даже если зритель остается на месте, не ушел никуда, он начнет думать о другом и скажет, что вообще здесь все плохо, все скучно.
Интересно, что писатели иногда поступают, не учитывая такой закон. И первые 30 страниц бывают скучноватыми, но потом книга захватывает.
Это другой вопрос, другого внимания, который называется опосредованным. То есть, когда внимание удерживается не новизной как таковой, а ожиданием. Ожиданием чего-то, как мы уже с вами, кстати, в прошлый раз говорили, что обязательно работает прогнозирование. Человек любой мир воспринимает из возможного будущего. Правильно? Значит, если человек знает, что это хороший писатель, то он начинает ждать, когда же, наконец, ему станет интересно. Да? Через какой-то... Или что другие же говорили, что это интересно, и можно... он будет ждать некоторое время, если у него есть ожидание того, что будет интересно. Поэтому здесь очень большое значение имеет в том, что вы спросили, это репутация. То, что называется эффектом голого короля. А как же они читали, они смотрели, а мне вдруг неинтересно? Нельзя сказать, что король голый, что я их глупее, да, кого-то там. Но, тем не менее, опосредованное внимание требует очень большого ресурса от мозга. Очень большого. Поэтому штука эта утомительная. Если человеку нужно все время держать внимание потому что надо, потому что надо сдать экзамен, потому что это требуется от меня. Это очень тяжело. И вот если... Это очень хорошо, кстати, видно на преподавателях. Вот все, кто вот учились и слушали всякие лекции, то знают, что если преподаватель скучный, то после 15 минуты бороться со сном или с желанием сделать там что-нибудь другое, отвлечься, почти невозможно.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Есть несложные способы, помогающие сконцентрировать свое внимание. Следите за своим поведением. Не грызите ногти, не барабаньте пальцами по столу, не притоптывайте и не качайте ногами. Позвольте своему телу быть спокойным, и все проблемы с концентрацией внимания сами просто исчезнут.
Какое-то совещание, какая-то лекция или что-то. Попытаться думать вместе. То есть, а почему он сказал так? А что он имеет в виду?
Работать с ним.
Работать вместе с ним. Думать вместе, прогнозировать, что будет дальше. Кстати говоря, это еще и критерий понимания. Если человек начинает читать какую-то длинную фразу, если прочтя три слова, он не может спрогнозировать четвертое, то значит, он ее не понимает. А если прочтя три слова, он может спрогнозировать следующие три, то он знает, что это за фраза, что ему просто скучно. Но бывают ведь у нас такие ситуации. Каждое слово понимаю, а фразу вместе нет. Это как раз ситуация, когда три слова услышал, четвертое я не могу спрогнозировать. Это непонятно. Вот это как раз для лекторов, для тех, кто пишет или что-то людям говорит, что такое понятный и непонятный текст.
Дина Михайловна, вы сказали о преднастрое. Вероятно, некоторое знание помогает сконцентрировать внимание и увидеть то, что можно пропустить. Есть известная книга «Магический взгляд». Зная, что искать в обычных на первый взгляд картинках, можно найти объемное изображение. А не зная, без преднастроя можно и не увидеть этого изображения.
Это тоже вот преднастрой, это тоже работа внимания. Но это во всем, буквально во всем. Мы, вот, например, хорошо известно, что восприятие человека человеком, когда мы кого-то встречаем, восприятие человека, другого, партнера, очень сильно зависит от нашего преднастроя. Что мы знаем даже не об этом человеке, а, скажем, о характере этого человека или, скажем, о социальной группе. Это давно известно, что показывали один и тот же портрет, да, или одного и того же человека, и говорили, что это капитан дальнего плавания. Говорили, что это там известный вор. Просили человека охарактеризовать. И давали совершенно разную характеристику одному и тому же, потому что внимание вычленяло совершенно разные черты.
Еще многим знакомы картинки с вопросом «Кого вы видите?». Кто-то сразу отвечает молодую даму, кто-то старушку. Если присмотреться, потом можно увидеть и то, и другое. Вопрос как-то характеризует человека его ответ, на что было обращено его внимание.
Депрессивные люди всегда видят старушку, и им очень трудно увидеть девушку.
Ой, я даму увидела сразу в шляпе.
Вот, а более оптимистично настроенные люди видят даму, и им трудно увидеть старушку. Это известно, да. Но на самом деле таких картин очень много, и мы их видим на самом деле постоянно. Одно и то же явление, любое, можно рассматривать как положительное или как отрицательное.
Но это тоже преднастрой.
Ну, естественно. Мы должны понимать, что благодаря этому, фактически, находясь в одной и той же объективной ситуации, мы находимся в разных мирах. И если мы снимаем даже компьютерную томограмму, показывая человеку разные картинки, читая разные рассказы, там это вот, мы видим разные картины распределения возбуждений по мозгу, потому что информация идет по-разному. В зависимости от преднастроя этого человека, то есть, соответственно, от внимания.
Зная такие тонкости работы нашего мозга, по-новому еще более понятна мудрость слов, записанных в послании святого апостола Иакова. «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». На этом остановимся. До следующей встречи в эфире.
– тайны мозга.